Братья и сестры, вообще этот процесс вот, нападок на дневник, он продолжается уже много лет. Я наблюдал, что вызывает раздражение у критиков. Их надо называть критиканами, потому что они не понимают все-таки сути дневника. Из их высказываний, из их нападений выводится совершенно ясное понимание, или выходит совершенно ясное понимание, что они не понимают сути. Сути аскетической борьбы, аскетической работы, в частности, которая изложена у святителя Игнатия Брянчанинова. Если бы они были в теме, их бы тут ничего не удивляло, кроме каких-то, может быть, частных недоумений. Но когда они в целом вообще дневник уничижают и истязают, вот так вот буквально издеваются над ним порой, то ясно, что они не понимают самой сути этого процесса аскетической борьбы со своими страстями. Они не знакомы с темой. Мне рассказывали такие случаи, когда дневник этот рвали, когда, ну, я сам читал в рецензии, что его рекомендовали сжигать. Раньше он был в виде газеты издавался, нужно было самому разделить, вложить все по порядочку, и он был не сшит. И вот так вот разбрасывали его, страницы разлетались в разные стороны. Почему такая реакция? В основном потому, что там есть те примеры, которые обличают людей. Людей сразу возмущает, вот почему это нельзя, почему то нельзя, мне вот это нравится, это люблю, а это-то чем вам мешает? Разные всякие вопросы в виде возражений, недоумений и тут же скорее нападений, чтобы защитить вот это свое право грешить. То есть непризнание грехов грехами, несогласие в принципе с теми примерами, которые там приводились, которые в дневнике приводятся. И вот за эти прошлые годы, это уже немало, наверное, с 2006-2007 года, когда впервые в самых простых вариантах этот дневник начал сдаваться, потом он чуть-чуть усложнялся, расширялся, потом туда были внедрены смертные грехи и прочее, прочее. То есть редактирование шло постепенно и совершенствование его шло постепенно. Вот также и когда кто-то из критиканов пытался придираться, цепляться к каким-то там примерам грехов, я все-таки не оставлял это без внимания. Мне хотелось понять, что человеку здесь не нравится. Если он в принципе против того, что вот это грех, ну тогда невозможно принять его мнение. Если он не понимает эту формулировку, она его удивляет, раздражает от непонимания или вводит в какой-то тупик или ступор и дает ему какое-то другое вообще понимание смысла вот этих слов, тогда, конечно, нужно было редактировать, какие-то слова убирать, какие-то менять, какие-то расшифровки, уточнения внедрять, ну, для того, чтобы человек все-таки, ну, мог разобраться. Вообще на каждого человека не угодишь. И вот люди подтверждают, что когда читают инструкции на какие-то бытовые предметы, на какую-то технику, на какие-то приборы, которые вот просто покупают в магазинах, то часто люди раздражаются, потому что то, как написана инструкция, бывает непонятно. Непонятно. То есть автор вот этой инструкции, он не совсем как-то сумел изложить так вопрос, чтобы он был более доступен и более понятен человеку, который купил этот предмет и хочет научиться им пользоваться. Здесь ничего удивительного нет. Очень трудно составить полностью универсальный текст, который бы удовлетворял всех. Потому что ум каждого человека как-то настроен особенным образом. Здесь зависит от воспитания, от интеллекта человека, от его грамотности просто, от его культуры, от способности вникать в смысл, от способности видеть текст цельно, ну, то есть не разрывать его содержание. Вот. Иногда кажется, что совершенно нормальный, удобный текст вызывает у человека раздражение, он не может понять. Это еще со школьной скамьи. Было заметно по некоторым одноклассникам, по некоторым ребятам, что они вот не могут понять, например, содержание вот такой-то задачи, не могут понять содержание вот такого-то рассказа, сделать какой-нибудь из него вывод и так далее, проанализировать его. То есть это все встречается. У каждого, вот, к сожалению, по наследственным особенностям ум устроен по-разному. И по мере того, как человек его развивал или его губил в течение своей жизни. То есть эти вещи можно редактировать, можно их регулировать. Но вот когда встречается принципиальное непонимание темы, когда отвергается вообще по сути, вот сам дневник кающегося, что это все какая-то глупость, какой-то бред, что так вообще нельзя, что это какая-то математизация, как говорит Андрей Александрович, или, например, что это просто списки грехов. Ну, это же не просто списки грехов. это же все-таки ясное и точное разделение по аскетическому принципу на 8 групп. Каждая группа – это страсть, а страсть – это не просто что-то абстрактное. Отцы же дали название. А что такое страсть? Это смертельная болезнь души. Вот если мы говорим о смертельной болезни тела, ух, как всех сразу беспокоит, ух, как всех настораживает и настраивает. А если у человека по каким-то симптомам, сдав анализы, обнаруживаются какие-то признаки такой смертельной болезни, человек просто съеживается. У некоторых бывает шок, некоторые впадают в истерику и в отчаяние. Сразу готовы бросить все, все силы вложить в это лечение. Готовы на тяжелейшие процедуры, на сложнейшие операции, где 50 на 50 бывает, выживет, не выживет человек, все равно он соглашается. То есть цель – желание сохранить жизнь. Вот эту земную жизнь, которая, в общем-то, временно каждый должен понимать, если он христианин. А вот сохранить вечность, то есть сохранить себя для блаженной вечности, приготовить себя для реального общения с Богом в Царстве Божьем, это, оказывается, нам неинтересно. Но если это смертельная болезнь души, и если это, словами преподобного Симеона Нового Богослова, подобие дьяволу, вот это нас не тревожит, получается, вот это не задевает. С этим мы готовы согласиться, смириться, успокоиться, как бы, а неважно, а может быть не то, а может быть не так. А об этом никто не говорит. А я вот читал и этого там не увидел, не понял там в трудах, например, древних отцов, в добротолюбии или у святителя Игнатия, а где вы это взяли? И начинается просто спор. То есть злые духи, они очень четко контролируют этот момент. Если человек убедится, что это важно, если он проникнется вот этим переживанием о том, что это же не просто что-то, какая-то страсть, вот, ну и страсть и страсть, как ветер, как снег или еще там, как что-то природное, естественное. Нет, это противоестественно для человека. И душа, обладаемая страстями, она подобна дьяволу. А кто кому подобен при жизни, тот с тем будет и в вечности. Хочешь быть в вечности со Христом, будь подобен Христу. А страсти уподобляют тебя дьяволу. Так вот и решай, человек. Это же нужно сказать человеку. Нужно, чтобы он это знал. Нужно убедить его. Тогда у него будет возможность сделать реальный вывод. Как ему поступать в жизни? Обращать на это внимание или безразлично продолжать относиться? Вот все критиканы, которые прежде нападали на дневник кающегося, они показывали свое безразличие к теме страстей. Но потому что они не читали эту тему, не понимали ее, не разбирались в ней, не применяли по отношению к себе, не пытались себя проверить на предмет этих страстей. Естественно, они не пытались включаться в борьбу с этими страстями, не поняли лютость этой борьбы, длительность этой борьбы, хитрости страстей, участие в этом процессе злых духов, их коварство, их вот такой вражеской алчности. Яку лев рыкающий, недаром же апостол сказал, ходит и ищет, кого бы ему поглотить. Вот этого всего не понимая, но человек же не может всерьез настроиться на эту работу. И попытка предложить людям эти знания, она натыкается вот на вражду, на противоречие тех, кто здесь в этом мире обладает какими-то духовными правами, какой-то духовной властью. Или он кандидат богословских наук, или он профессор, или он священник, или он архиерей. Почему они так враждуют? Почему они так запрещают вот это проповедовать людям? Ну почему? Потому что сами находятся под влиянием злых духов. Если страсти в них есть, а это точно совершенно, они не занимались этой темой, они борьбой никогда настоящей не занимались, страсти в них присутствуют, через эти страсти и ими управляют злые духи. И поэтому, если они встречаются вот с этой темой, с этими материалами, злому духу это противно, он через этого человека начинает возмущаться, враждовать, воевать, и если у него есть власть, пытаться задавить вот этот процесс. Вот основная причина, по которой вот эти критиканы, они нападают достаточно жестко, жестоко, вплоть до каких-то даже там запретов официальных, как вот в издательском совете произошло, отняли грифы на все работы, и именно из-за дневника кающегося. Это практически прямые их слова. Все остальные тексты, они, в принципе, их принимали, они, в принципе, не против, но вот дневник кающегося для них, вот это вот все, кость в горле. И когда дневник кающегося был включен в книгу «Примирение со Христом», это последняя книга, на которую дали гриф, то из-за дневника, который был включен в эту книжку, не стали пропускать ее. Мне казалось, книжка очень ценная, очень полезной. Я тогда внес предложение, давайте уберем оттуда дневник, все ссылки на дневник кающегося уберем, тогда вы книгу издадите. И сказали, да, тогда мы книгу издадим. То есть сама книга не вызывала у них никаких противоречий, никаких сомнений. Там множество ссылок на святителя Игнатия, на преподобного Симеона Нового Богослова. Тема очень актуальна, тема интересна. Она, может быть, даже впервые так подробно рассмотрена. Такое понятие примирения со Христом встречается у апостола, у преподобного Симеона Нового Богослова, у святителя Игнатия Брянчанинова. Вот оно есть, но так, что просмотреть подробно, как это вообще делается, в чем это заключается, такого, видимо, прежде не было. По крайней мере, подробного рассмотрения этого вопроса я не встречал. И вот поскольку это было сделано впервые, их, видимо, тоже это заинтересовало, они на книгу все-таки дали гриф. Книга была издана. То есть дневник кающегося у них вызвал вот это вот запинание, такую претензию, вот он им стал костью в горле. Но если у руководителя, председателя издательского совета митрополита Климента, у него самого есть отрицательное отношение к спискам вообще, он и на дневник смотрит как на простой список. Но это не простой список, это разделение всех грехов на 8 групп страстей. Каждая страсть – это смертельная болезнь души. Если вникнет человек в смысл только этих слов и поверит в это, то, как отцы определили, ему захочется узнать симптомы этих смертельных болезней. А там их симптомов, вот сколько примеров грехов покажет страсти, вот сколько симптомов. Есть симптомы очень мощные, очень яркие, очень сильные, доказывающие, что ты смертельно болен этой болезнью. Смертные грехи по этой страсти. У каждой страсти есть свои смертные грехи специфические. То есть самые тяжкие по этой страсти – смертные грехи. А смертный грех даже один, неосознанный, нераскаянный и не заглаженный последующими делами покаяния, он утягивает душу в ад. Надо знать? Конечно, надо знать. Конечно, это надо знать. А об этом не хотят говорить, это скрывают, это запрещают говорить. Вот, поэтому такие нападки на дневник. А в дневнике как раз в каждой страсти выделены смертные грехи. Также деление грехов по степени тяжести. Сейчас модно говорить, все грехи одинаковые. Их отпускают сразу, никаких лечебных духовных мер не назначают, потому что никто в этом не разбирается практически, и сразу отправляют причащаться. А люди причащают себе в осуждение. Что это? Это дело вражье, это дело волчье. Если по Евангелию вот так смотреть, это не просто наемники, это волки. Потому что так губятся души. Нельзя причащаться себе в осуждение со смертными грехами. И смертный грех вообще прощается тогда, когда он прекращен. Значит, человек пришел и исповедовал смертный грех, самый страшный по данной конкретной страсти, ему тут же разрешают его и тут же отправляют причащаться. Так нет, ну назначь человеку хоть какое-то время, чтобы убедиться, что он точно его не будет повторять. Объясни ему, насколько страшен, опасен, мерзок этот грех, насколько он противен Богу, насколько это мощная жертва дьяволу. Объясни все это человеку. Напомни ему об аде, о рае, о суде Божьем, вообще о смерти хотя бы. Времени нет, не хочется. Формально все это сделали, пошел причастился и тут же вскоре впадает снова в этот же смертный грех, да еще в другие смертные грехи. Вот же практика-то какая. Поэтому как же злые духи не будут воевать против этой правды, которая через аскетику доносится до простого народа. Хотя бы просто знание это грехов, знание. Первое, что предлагается в дневнике, это хотя бы узнать грехи. Узнай хоть человек свои грехи, чем ты грешишь-то. И вот это неприятие дневника и отторжение по наблюдению за вот эти многие прошедшие годы, оно заключается в нескольких причинах. Вот, значит, первое – это непонимание вообще темы. Непонимание темы. Если бы человек внимательно изучил труды святителя Игнатия, а также и других святых отцов-аскетов, на которых ссылается святитель Игнатий, он бы убедился, что это чрезвычайно важная тема христианской жизни. Это и есть нравственное предание церкви, как вторая часть истины после догматов. Не знать ее нельзя. Жить не по ней, а как-то по-другому нельзя. Спастись без этого нельзя. Для чего мы все делаем тогда? Все эти наши формы остаются формальностями, получается. Хождение в храм, постановление свечек, ходение на исповедь, ходение на причастие себе в осуждение, исполнение правил, постов – это все форма, которая не дает изменения внутреннего содержания. Господь будет судить внутреннее, сердце человека. А мы, получается, занимаемся внешним, и нас в этом направлении вот так вот и ведут. Ну вот, первая причина неприятия – непонимание вообще темы аскетики, борьбы со страстями, смертных грехов, взаимодействие страстей, какой-то хитрости действия страстей, когда человек приходит к вере, как они заворачиваются в оболочку православности и прочее, что как проявляются особо тонкие страсти, тщеславие и гордость у православных людей. Это все, раз неизвестно, значит, против дневника кающегося надо враждовать. Сразу же вражда, ненависть. Вторая причина вражды и ненависти против дневника кающегося в том, что многие не понимают, почему вот эти грехи включены в эту страсть, а вот эти вот грехи попали в эту страсть. А вот этот грех, почему у вас в этой страсти написан? Как бы человек говорит, я не согласен. Я просто не согласен, что вы туда или сюда вот это все написали. Так, например, у нас в дневнике кающегося есть целый блок грехов, который связан с воспитанием детей. Их там, может, ну, около 20, я не пересчитал специально. И в основном никто не понимает. Вот люди, которые доброжелательно настроены, их вообще не беспокоит. Куда это попало? Почему это стоит здесь, вот, например, в этой страсти гнева? Они спокойно принимают, понимая, что вот это написано здесь, является действительным грехом. И раз грех, в этом надо каяться, надо исправлять себя, если еще есть возможность, чтобы так больше стараться не грешить. Вот искренние доброжелательные люди, они вот так относятся к этому. А те, которым надо придраться, они по первому пункту уже, они ненавидят дневник, им надо найти причину. Как бы его это растерзать, истязать, показать, что это дурь какая-то, глупость, все остальные какие-то безумные люди, почти дураки. И пользуются этим тоже ненормальные люди какие-то, неадекватные. И не видят вот этих идиотских проблем, как им кажется, которые там есть. А вот они увидели. Вот я еще раз объясняю. Иерей Георгий Максимов прокололся на этом деле. Точно так же Андрей Александрович прокалывается на этом вопросе. Вот. Первое, чтобы вы себя успокоили, я вам предлагаю посмотреть вообще на эти грехи и признать их грехами. Вы вообще способны признать, что вот эти примеры неправильного воспитания детей, что вы не показывали доброго примера своим детям, не обучали их вере, не читали вместе с ними Евангелие, не следили за тем, как они исполняют уроки, посещают нет, они школу, кто у них друзья, чем они занимаются в свободное время, долго нет, сидят в интернете, как общаются с своими товарищами, вообще как ведут себя, соблюдают нет, режим и так далее. Вы понимаете, что если этого родитель не делает, то это грех. Он будет пожинать, локоть потом близко а не укусишь, что сеял, то и жать будешь. Все так, но ты сейчас-то грешишь, потому что ты этим всем не занимаешься. Ты не занимаешься воспитанием своих детей. Вот эта разболтанность, распущенность с детских лет, она приведет к тому, что они потом и заповеди не будут соблюдать. У них и страсти возрастут до такой степени, что они с ними бороться не смогут. Они будут в плену, в рабстве этих страстей. А через это злые духи ими будут управлять. Это-то хоть вам понятно, если вы христиане или нет. Чтобы вы не ржали над этими примерами и не превращали их в какой-то тут курьез, не раздували бы тут из мухи слона и не изображали бы себя каких-то юмористов, которые на сцене хотят смешить людей. Вы, по сути-то, хоть признаете, что это грехи первые для начала. Если вы признаете, что эти примеры, которые указаны вот в целом блоке грехов по страсти гнева, когда родители неправильно воспитывают своих детей, и это является грехом, 20 там их, например, этих примеров, я не помню точно. Вы хотя бы признаете, что это грехи. Первое. Если вы смеетесь над ними, то вы одобряете эти грехи. Вы одобряете, вы стали соучастниками этих грехов. Понимаете? Ну, хоть раскайтесь, что ли, сокрушитесь в том, что вы высмеивали это все. Вот так глупо, вот так не по-христиански вообще, вы по-бесовски, просто по-бесовски устроили здесь какую-то комедию. Если вы признаете, что все-таки вот такое неправильное отношение родителей к детям – это грех, тогда остается второй вопрос, самый простой. Куда эти грехи поместить, в какую из 8 страстей? Если вы сядете и честно об этом подумаете, то вы придете в некоторое недоумение, куда их поместить? В принципе, их можно поместить в гордость. То есть, как бы в целом, в гордость вообще все можно поместить, потому что она корень всех страстей. Можно поместить, например, в уныние и как-то это обосновать, но если хотите. Мне, например, больше это увиделось полезным поместить это в гнев. И почему? Я объяснял это уже не раз. Повторю еще раз. Гнев – это такая страсть, проявление которой причиняет людям беду, зло. Есть конкретные грехи по этой страсти, которые причиняют окружающим людям зло. И вот по принципу причинения зла, хотя и не прямого, но косвенного, эти грехи по неправильному воспитанию людей отнесены сюда, к страсти гнева. Хотите другой принцип применить? Примените другой принцип. Но девятую страсть вы не заводите, потому что это будет ваше своеволие. Я тоже не шел этим путем, чтобы заводить девятую, десятую страсть, чтобы вам неугодные в этой страсти какие-то примеры поместить в какую-то девятую группу, прочее, непонятно, кому, к чему относящиеся. Нет, мне понятно, что они сюда относятся, потому их сюда и отнес. Это косвенное причинение зла, не прямое, но все-таки причинение зла, которое свойственно подобно или другим грехам по этой страсти гнева. Другими грехами по этой страсти человек тоже причиняет зло другим людям. Здесь также причинение зла. Может, оно не сейчас проявится, этот грех, это ваше зло, не сейчас. Оно потом проявится в ваших детях, когда они вырастут. Почему этот блок грехов появился, еще скажу. Да потому что половина или больше проблем, с которыми приходят люди в храм, это проблемы с детьми. Матери плачут. Отцы порой страдают, сердце разрывается от того, что у них такие чада. Приходят, рыдают от того, что они в тюрьме, рыдают от того, что уже их нет на земле, они их похоронили. Или они еще живы, они тащат все из дому, они слушаются, они употребляют алкоголь, наркотики, они такие наглые стали, они такие безумные стали, неуправляемые, оскорбляют родителей вплоть до мата, а то и побить могут. Вот с какими проблемами приходят люди в храм. Хотите знать, пожалуйста, приглашайте людей с проблемами, но слушайте, там много всего. Мы этим занимались много лет. И узнав эти трагедии, наслушавшись их выше крыши, как это говорят в народе, вот эти примеры вот этих грехов, они естественным образом сформировались в определенную группу и естественным образом вошли в эту страсть гнева. Вот что сеял человек, что то ты теперь и жнешь. Вот зло, которое ты причинил своим детям, невниманием, небрежностью, нерадением своим, тем, что ты дурные примерами показывал, дома осуждал других людей, ругал, орался, ссорились, спорили родители, там, пили вино и так далее. Ваши дети теперь делают это все еще хуже, чем вы. Вы от этого ревете теперь? Ну, вы же сеяли это. И поймите, что вы это зло засеяли в ребенка. Теперь это зло возвращается вам обратно. Не нравится, недовольны, не согласны, но признайте себя грешниками. То есть первое – это родители должны теперь понять, почему их дети такие. Чтобы они не осуждали и чтобы не впадали в ненависть по отношению к своим детям, а чтобы они научились о них сожалеть и сострадать им. Кто их повредил-то? Сами родители и повредили. Во-первых, в них заложили свои страсти по наследству. Во-вторых, не исправили их. В-третьих, еще и развивали их, еще и дурные примеры показывали. Вот чадо теперь такое. Вот теперь начни, человек, пойми свою вину и начни каяться, сокрушаться. Укоряй себя в своих вот этих грехах, которыми ты помог своему ребенку стать таким. Когда ты начнешь укорять себя, у тебя появится способность терпеть его. Когда ты начнешь его терпеть, по крайней мере, ты уже не будешь его ненавидеть, ты не будешь продолжать грешить по отношению к нему. Вот цель и смысл вот этого блока вопросов, который касается неправильного воспитания детей, вот этих примеров грехов. Вторая причина. Многие люди пришли, которые в возрасте там, 25-30 лет, чуть больше 30 лет, пришли, которые хотели жить, то они не знали, как жить. Это бывшие алкоголики, наркоманы, это бывшие сидельцы в тюрьме и не по разу уже там побывавшие. Они, некоторые из них, некоторые, не все же умерли, не всех же убили. Они вот некоторые вот приходили, у нас целая группа вот таких ребят, которые они уже по много лет в храме. Они живут, они имеют семьи, они рожают детей, они работают теперь. Они больше вот не живут той жизнью поганой, которой жили раньше. Они уцепились за веру, как за средство удержаться, просто удержаться от падения в прежнее безобразие и даже угождения в смерть. За счет веры они остались живыми. Вот им надо было ответить на вопрос, почему у них такая жизнь сложилась. Они должны были понять, в чем нужно каяться, где начало вот этих их трагедий, в которые они впали. Они же не хотели их больше повторять. Как им объяснить? Значит, надо рассказать, с чего все началось, как оно постепенно развивалось, как привело тебя к этому. Ты не хочешь больше вот повторения этого? Тогда не возвращайся к этому. Разбери все это все, осуди все это все. И начни, отрекись от этого, и начни жить по-другому. Вот здесь необходимо точное знание, как страсти развиваются, как они работают, как они управляют человеком, как с ними начать борьбу, как их обнаружить, как их диагностировать. Вот все это связано с дневником кающегося. Это не отвлеченная, абстрактная какая-то тема, как представляется Андрею Александровичу, который говорит, зачем-то отмечают там крестики-нолики, ставят, вот игру себе придумали. Это жизнь. Это борьба просто для многих людей, это борьба за реальную сегодняшнюю жизнь. И по мере этой борьбы у них укрепляется вера, они переходят в состояние верующего человека и начинают понимать, что это борьба за вечность. Это намного больше, намного выше. Если ты уже можешь здесь жить на земле хотя бы, как прочие люди живут, входи в следующее направление. Начни работать для вечности. Начни думать о спасении. Вот, и это все помогает сделать дневник кающегося. Следующая причина, по которой нападают на дневник, это непризнание некоторых грехов грехами. Вот непризнание и все. Вот из-за этого спорят. А почему вот это грех? Вот я считаю, что это не грех. Здесь вопрос уже как бы принципиальный, но касающийся деталей дневника. Деталей. Некоторые признают вообще и систему, и метод, и понимают, что это все необходимо и полезно, а спорят вот с конкретными примерами грехов. Это вопрос, который нужно обсуждать. Нужно садиться. Понятно становится тем, кто занимался этим делом. Если много лет заниматься вот этим процессом борьбы с своими страстями, тогда, когда ты имеешь некоторые проявления вот определенных страстей, а они не оставляют тебя, ты пытаешься с ними бороться, ты уже не хочешь их, ты уже сокрушаешь, сожалеешь и вопишь к Богу, они повторяются, повторяются и повторяются. Ты ходишь на исповедь, ты пытаешься даже причащаться, а эти грехи, эти проявления, они у тебя повторяются, вплоть до смертных грехов это так бывает. И человек честный и искренний, если даже нет у него серьезного духовника, он и то начинает понимать. Но если это все грех, и я уже понимаю, что это уже нельзя, почему же оно прет-то так? И вот здесь мы начинаем уже вникать в глубину вот этого аскетического учения, чтобы понять, как одни грехи с другими внутри одной страсти взаимодействуют. То есть, если какие-то примеры грехов внутри одной страсти тебе уже противны, ты не хочешь уже их допускать, но они тебя насилуют буквально, они издеваются над тобой, тогда ищи, чем ты подпитываешь эту самую страсть, которая плодит вот этот грех, который тебе уже надоел. Ищи. У тебя есть другие грехи по этой же страсти, которые ты не осознаешь как грехи. Ты не понимаешь их, ты их делаешь и грехами не считаешь. Вот тебе дневник здесь очень необходим. Вот тогда, когда ты будешь глубоко разбираться вот в этой теме, тогда тебе станет понятно, что дневник нужно изучать глубже. Примеры грехов по каждой страсти нужно изучать глубже. И то, что ты сегодня из этого списка не понимаешь, что, почему оно является грехом, вот когда ты начнешь реальную борьбу, когда наткнешься на какие-то грехи, от которых избавиться не сможешь, и они тебя мучить будут годами, когда ты будешь более глубоко внимать, чем питается страсть, которая плодит вот этот грех. Чем? А вот этими другими примерами грехов, которые ты сегодня грехами не считаешь. Ты не признаешь их грехами, а они являются грехами. Одновременно делая их добровольно, не считая грехами, ты питаешь страсть, которая плодит вот этот самый грех, который тебе уже надоел. Так Господь тебя обличает. И даже если ты будешь ходить причащаться, страсть, она не будет от этого ослабевать и связывать, потому что ты ее питаешь, ты ее кормишь другими грехами. Также взаимодействие страстей очень интересная тема, очень сложная тема. Если какие-то грехи по какой-то страсти проявляются или снова начали проявляться, и ты не понимаешь, почему они лезут, ты их не можешь остановить, ищи, может быть, и другую страсть какую-то снова распустил, например, уныние, начал ей удовлетворять. Сидишь в интернете, смотришь ролики, смотришь кино там и прочее, напитываешь уныние, она потом через общий корень гордость отдает силу в гнев или в похоть, и тебя будет трясти по этим страстям, ты ничего не сможешь сделать. Вот эта наука, она очень полезна. Если человек, конечно, переживает о своей будущей вечной участи, ему и есть разница, в ад он попадет или в рай. Для неверующих людей никакой разницы нет. Дневник кающегося, он вызывает у них действительно раздражение, отторжение. Зачем это все надо? Это возня, колупаться, как они говорят, смотреть вот в эту бездну, как говорит Андрей Александрович, ссылаясь на Ницше. Ну это же дилетантское отношение к теме. Это же показывает, что люди, которые так говорят, они не в теме, они не понимают вообще эту тему. Им зачем это все? Им кажется, что можно войти в Царствие Божие широким путем. Они вот так теперь решили. А узкий путь у них теперь стал тупиком. Это лишнее, это вредно, это вводит людей в депрессию там, и так далее. Ну, если у вас такое понятие уже сложилось, такой взгляд, мне вас, конечно, не переубедить. Только я вас хочу в одном предупредить, что вы здесь нападаете на то учение отцов, от которого мы взяли огромные плоды, огромную пользу, от которого мы не отступаем. И все, что изложено в дневнике, оно соответствует в целом. Оно все соответствует тому, что говорит свидетель Игнатий. Хотя бы тут-то остановитесь. Ну, неужели вам не страшно хулить истину? Но вы же видите здесь какие-то дефекты и изъяны, как вам кажется. Кажется вам от вашей неопытности, от вашего незнания, от отсутствия практики, борьбы со своими личными страстями. Вот потому вы и возмущаетесь, вы недовольны, вы понять не можете, почему не вмещаете в себя эту науку. Вы по другой науке живете. Ложная наука, опасная очень наука, вредная очень наука, вы по ней живете. Но потому вам и дневник кажется глупостью, каким-то идиотизмом, крестиками, ноликами, там, или как Осипов говорит, все, можно меня канонизировать. Ну вот же что, это же показывает вашу неграмотность в этом вопросе. И четвертая причина, по которой еще нападают на дневник, это когда не понимают формулировки. Формулировки вот конкретных примеров грехов. Действительно, еще раз, что уже вначале сказал, не удается все идеально написать. Смотрели вроде бы и редакторы, и другие священники смотрели, и другие миряне смотрели. Ну, кажется, вроде бы намного раз, но если мы в теме, нам это понятно. Если мы примерно одинаково уже думаем долгие годы, нам вот этот пример понятен. Смотрит новый человек, ему непонятно. Еще раз говорю, я готов заниматься редактированием вот этих примеров грехов, с любым человеком, если он там подскажет, совет даст, в добром настроении духа, скажет, мне вот это непонятно, объяснить, что это. Я ей говорю, что консультации давал в огромном количестве по электронной почте через сайт, по дневнику кающегося. Многие-многие люди обращались, объясните это что, это что, это я вот это не понимаю. Множество писем было в переписке, там, пока мы там, с кем-то не разобрали, например, те или иные примеры. Вот, но человек разбирался, и все это ему дальше уже не мешало, вот это недоумение, он двигался дальше. Он понимал значение этого греха, либо начинал с ним бороться, либо убеждал, что у него такого проявления, такого пока еще нет. Вот примерно такие вот нападки, они существуют уже долгое время, и примерно по этим вот четырем направлениям. Но я говорю, что люди, которые в первом вопросе имеют понимание, и они доброжелательны по отношению к дневнику, к самой к этой теме, и их это интересует, беспокоит, они этим занимаются, у них все нормально. Никаких там вот нападений, грубости или презрения к этому нет. Тем более там каких-то жестких оскорблений, высмеивания этого всего. Те люди, которые заранее настроены отрицательно, то у них, естественно, придирок находится там множество по второму, третьему, четвертому пункту. Множество придирок. И они себя этим как бы успокаивают. Вот они же говорят, это же все вообще плохо, это все вред вообще. Поэтому нам надо найти и доказать самим себе и всем другим, что это очень плохо. И по второму, третьему, четвертому вопросу они находят хотя бы несколько вот этих примеров для них неизвестных, непонятных, в которых они разобраться не могут, начинают вот это все вообще хулить, издеваться над этим. Вот так Андрей Александрович, он тоже попал в эту же ловушку, как и другие критиканы. И он, как и другие, похож на человека, который вот, купил кружку, красивая такая, украшенная, такая большая, с ручкой, с колечком, с таким, удобно ее держать. Но он не знает, зачем ее, как ее применять, вот, зачем она служит, он не знает. Он ее купил. Он решил, что, ну, может быть, применить ее можно в хозяйстве, по мужской части. Вот у него есть ржавые гвозди, которые он выдергивал из старых досок, в надежде на то, что, может быть, потом когда-то еще пригодится, я их выправлю, потом отстучу, как это раньше делали. Это сейчас все в достатке, а раньше гвозди-то купить невозможно было. Выправлю и буду снова их применять, снова в доски забивать, когда это понадобится. И вот он сложил эти ржавые кривые гвозди в эту красивую кружку, и он стоит там в его мастерской по хозяйству. Вот. Вот такое применение. Вот ему кажется, вот такое применение. Для него же дневник кающегося – это то средство, с помощью которого человек может впасть в депрессию. Ну, то есть в расстройство. Ой, столько грехов, столько, да все не такие, да еще и уже повторяются много лет, да и что с ним делать, да неужели эти грехи? Вот такие ржавые гвозди. Наполнил ими кружку, и вот она стоит. Вот все применение, которое он ей нашел. Вот у него, например, там супруга, вторая половина, пришла к нему в мастерскую и говорит, что это у тебя такая красивая кружка стоит тут в мастерской с ржавыми гвоздями, нет, отдай-ка мне ее. Ну, уступает жене, гвозди вывалили, она приносит эту кружку домой и садит в нее цветок. Кружка красивая, цветок красивый, но она неудобна, кружка для цветка, у ней донышко узкое, цветочек подрастет, она будет падать. Хотя и красивый поначалу. А потом земли там мало, для корневой системы тесно. Вот раз упала кружка с цветком, два упала кружка с цветком, говорит, а нет, тоже неподходящее применение. Вот Андрей Александрович в данном случае похож вот на таких людей, которые не знают, для чего кружка нужна. А сами при этом продолжают пить из пригоршней. Дома пьют. В ведре принесут воду из колодца. Ведро стоит, и вот они ладонью вот так в ведро, значит, залезут, попьют, и все, пошли дальше. Попьют опять, все, ну а кружка есть у вас. Вы почему ее не применяете? А мы не знаем, что кружка для этого применяется. Ну, глупая, конечно, история. Ну, так примерно выглядит отношение Андрея Александровича к дневнику кающегося. У него первый вариант применения дневника – это депрессия, расстройство, огорчение. Множество грехов, чернь какая-то там, чернота, все, расстройство. Второй вариант, он говорит, превозношение, самодовольство и презрительное отношение к окружающим. Вот у него два варианта применения дневника кающегося. Третьего варианта, правильного, что это применяется для работы над собой. И только диагностики болезней, но и борьбы с этими болезнями, смертельными болезнями души. Вот это правильное применение. И от этого рождается сокрушение духа, драгоценнейшее начало настоящего покаяния, без которого покаяние не начинается, а без покаяния и спасения не начинается. Вот то третье применение вот этого дневника, подобно как нормальное применение кружки, которую вы купили, ей нужно воду зачерпывать и пить нужно из этой кружки, а не держать ее с ржавыми кривыми гвоздями и не садить в нее цветы. Она не для этого, не для того и не для этого. У нее есть свое необходимое применение – водичку пить, а не из пригоршни пить, вот как это делают люди в этой какой-то странной истории.